Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». И сегодня мы поднимаем школьный вопрос. А тема будет такая – школьные учебники, мифы и реалии. Помогут нам разобраться в этом вопросе сотрудники Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Юлия Игоревна, вот дело в том, что у родителей в преддверии учебного года возникает масса вопросов, которые относятся непосредственно к учебникам. Мне вот, например, как маме кажется, что учебники – это второстепенное дело для ребенка, который идет в первый класс или вообще учится в начальной школе. Но, тем не менее, не все родители разделяют мое мнение. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали действительно, какая роль отводится учебникам в образовательном процессе, то есть основная или все-таки второстепенная и первостепенная у учителя, и какой выбор учебников есть у наших первоклассников и у учащихся начальной школы вот в этом году.
Конечно, учебники – это не второстепенное дело, но это инструмент. Это инструмент, который использует учитель для того, чтобы организовывать деятельность учеников на уроке, вне урока, и, конечно же, надо уметь ими пользоваться. У нас есть замечательный документ, который определяет, собственно, все то, что происходит в образовании. Это федеральный государственный образовательный стандарт, в данном случае начального общего образования, но есть и стандарт основного общего образования, стандарт старшей школы. И этот документ регламентирует все, собственно, что сейчас происходит в школе, в том числе и работу, которая строится со средствами обучения. Потому что учебник – это средство обучения. Сейчас в настоящий момент в начальной школе действует несколько альтернативных вариантов выбора учебников. Это так называемый учебно-методический комплекс или система учебников. Это «Школа России», наверное, в большей степени известный очень многим родителям комплект. Это начальная школа 21 века, это перспектива, перспективная начальная школа, гармония, планета знаний. Ну, это я назвала основные, да, те, которые включены в федеральный перечень, и те, которые могут использоваться в образовательном процессе в начальной школе. Вот то, что я назвала эти разные линеечки, это, по сути, разные дорожки, разные пути к одному и тому же планируемому результату. Один и тот же результат определяет самый главный документ в ГОС. Да, наверное, сейчас многим родителям тоже известна эта аббревиатура. И я уже сказала, что, по сути, это те пути, те дороги, которые ведут к одному и тому же. На выходе из начальной школы, при окончании 4 класса, мы должны все получить тот результат, который нам гарантирует государство, закон об образовании и федеральный государственный образовательный стандарт.
А что же это за результат и как он оценивается? Что же мы должны получить действительно на выходе?
Ну, если говорить красиво, мы должны получить ребенка, который, кроме того, что имеет определенную картину мира, сложившуюся за годы обучения в начальной школе, имеет определенную систему знаний, умений, навыков, но это тот ребенок, который умеет учиться. Мы должны ребенка начальной школы подготовить к тому, что он дальше может организовывать свое обучение, он может определять для себя учебную задачу, определять учебные действия для достижения этой задачи. Согласитесь, каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок умел это делать самостоятельно. Этот результат определен, опять же, в ГОСе. Это три группы планируемых результатов – предметные, метапредметные и личностные. И вот то, что очень часто, я знаю, родители говорят о том, что сейчас школа вот знаний не дает, да, в отличие от школы, ну, может быть, там 20-30 лет назад, да, определенная ностальгия – это не так. Знания никто не отменял, они есть, они входят в предметную составляющую планируемых результатов, и это то, на что, конечно же, работает учитель. Просто он работает чуть-чуть по-другому, в том числе с использованием наших учебников, да, которые сейчас включены в федеральный перечень.
А как вы думаете, откуда проистекает это заблуждение? Почему родителям кажется, что современные учебники не соответствуют тому уровню, который бы они хотели видеть?
Ну, давайте начнем с того, что каждый учебник, вот, например, из тех, что лежат сейчас здесь, он проходит экспертизу. Экспертизу на уровне, который регламентируется Министерством образования и всеми нормативными документами. Это экспертиза и научная, и методическая, и даже общественная. То есть общественная экспертиза тоже имеет место быть, и там определенные тоже снимаются какие-то вопросы, проблемы, которые возникают. Все учебники, включенные в федеральный перечень учебников, они прошли эту экспертизу, все круги экспертизы, если это можно так сказать, и соответствуют определенным требованиям, которые предъявляет Министерство образования. Но, конечно же, если говорить про родителей, нам, наверное, в какой-то степени понятно и привычно, и мы не боимся того, что мы знаем. Конечно же, те родители, которые в свое время, да, учились по другим учебникам, это нормально, они ожидают, может быть, того, что будет похоже на их собственный опыт. Да? Конечно, многие родители, я тоже, разумеется, это и читаю, и слышу, и я тоже родитель, да, ждут того, что в учебнике будет там, как мы привыкли, четкое сформулированное правило, да, четкая система заданий именно на это правило, ни на что другое. Да? Сейчас учебники строятся немного по-другому, но это неплохо, это вот то, с чем просто надо уметь работать. Работает с этим учитель. Да? Мы создаем такую систему заданий, которую называют продуктивными заданиями, где ребенок может думать, высказывать предположения, прогнозировать, планировать, выстраивать свои собственные действия, получать ответ. Да? В начальной школе нет такого жесткого требования, чтобы у ребенка были заучены, да, вот, какие-то определенные правила. Самое главное, чтобы он умел ими пользоваться, чтобы он умел оттарабанить, извините за это слово, правило, как найти безударную гласную в корне слова, а он умел эту гласную проверить, поставить и правильно записать это слово. Он может сказать это правило и своими словами. Ну вот, наверное, поэтому у родителей есть некий такой стереотип, есть некоторое опасение. Это, ну, наверное, то, с чем надо тоже работать. С родителями обязательно надо разговаривать и учителю, и заучу в школе, объяснять, рассказывать, вот почему в этой школе именно этот учебно-методический комплект, чем он хорош для этого образовательного учреждения и для ваших детей. То есть это совершенно такая рабочая ситуация.
Да, но дело в том, что остается вот такой еще конфликт. Родитель может согласиться с тем, что учебники выстроены по какой-то новой системе, ему непонятной, недоступной, и, может быть, она хороша, но большинство наших учителей, они точно так же, как и мы, воспитаны на старых программах, и поэтому у родителя остается опасение, что учитель-то не умеет пользоваться этими учебниками и будет давать материал не так, как хотелось бы авторам этого учебника. И тут получается вот такая проблема, как вам кажется, она действительно существует, надуманная ли она? И как она решается?
Для этого, наверное, существует наша образовательная организация, потому что мы занимаемся повышением квалификации учителей. Сейчас ни один учитель не может работать в начальной школе, если он не прошел курсы повышения квалификации по федеральному государственному образовательному стандарту. Они есть очень разные. Это не только курсы, это и семинары, и конференции, где учителя тоже учатся, где они обмениваются опытом, где мы обмениваемся с ними тоже нашими наработками, нашим опытом.
И этого действительно достаточно для того, чтобы потом научиться пользоваться этими новыми учебниками и давать по-новому знания?
Ну, скажем так, это условие необходимое. Не факт, что оно достаточное, но в любой школе, да, в любой школе, которая заботиться о своих учениках, о своих учителях, о своем коллективе и ценит свою репутацию. Там есть еще и внутрикорпоративное обучение. То есть это не застывшая система. Да? Школа – это та система, которая постоянно работает, постоянно развивается. Это так и должно быть сейчас.
Если и существуют еще какие-то опасения, то, может быть, я о них не поговорила, а вы о них знаете. Может быть, расскажете родительские опасения, которые действительно, может быть, имеют основу под собой или нет. Давайте развеем какие-то мифы или, наоборот, скажем, что действительно такая проблема существует.
Ну, слово «мифы», наверное, в данном случае очень удачное, потому что есть определенные мифы, стереотипы, привычки, мнения, да, что вот один комплект учебников лучше, другой хуже, один дает ожидаемый результат, другой нет. Да? Ну, так как в данном случае, я уже сказала, что есть у нас стандарт, да, и все учебники, они абсолютно точно должны ему соответствовать. У нас есть еще вот такой документ, это примерные программы по учебным предметам, это каждая программа начального образования. Они не относятся впрямую ни к какому учебнику, но любая программа авторская, да, неважно, там программа математики Моро или программа математики Рудницкой или Истоминой, да, она не может не соответствовать вот этим требованиям. Там может быть авторское видение того, как это делать, да, но меньше, чем определено государством в примерных образовательных программах, мы не можем. Да, любой автор не может дать, прописать и учебник обязательно этому будет соответствовать. Есть мода, да, наверное, слово «мода» очень странно звучит применительно к образованию. И среди родителей тоже есть мнение, что по какому-то комплекту учиться хорошо, по какому-то плохо. Какой-то становится внезапно очень популярным, и всем кажется, что он самый лучший. Да? Конечно же, каждая семья тоже имеет право на выбор. И этот выбор он может делать, выбирая образовательное учреждение для своего ребенка. Но, наверное, самый такой, может быть, наглядный пример, если взять те же учебники «Школы России», которые просто являются наиболее массовыми, да, у нас по использованию в стране, можно абсолютно противоположные точки зрения найти даже среди родителей. Кто-то говорит, что это учебники лучшие, это как раз продолжатели тех традиций, которые были в советском образовании. Кто-то говорит, нет, они худшие, потому что они там вот в чем-то примитивны, несовременны и так далее. Как всегда, истина где-то посередине. Это такие же учебники, как и все остальные, которые тоже гарантируют достижение результатов стандарта. Когда-то, лет, наверное, 10-15 назад, да, уже это было не в советский период, а уже попозже, родители, отправляя ребенка в школу, спрашивали друг у друга, а твой пойдет по какой программе учиться, по традиционной или развивающей? И с гордостью говорили друг другу, но мой-то по развивающей. Да? Вот сейчас эта ситуация невозможна в принципе. Не потому, что у нас обучение перестало быть развивающим или что-то еще. Сейчас все абсолютно программы, они должны, они являются развивающими. Но другой вопрос, как это сработает, зависит от кого. От того, учителя, кто строит это обучение, от учителя, конечно же, да, от поддержки учителя, который тоже осуществляется в школе и нами. То есть не может сейчас такого быть, это стереотип. У нас каждый учебник абсолютно точно предлагает разные задания. Задания для разных групп учащихся, задания для одаренных учащихся. Они включены абсолютно точно во все учебники. Но с ними надо работать. Да? Более того, у нас учебник же существует не сам по себе. Да, конечно, экспертизу в первую очередь проходит учебник, но у нас есть учебно-методический комплект, или комплекс, как сейчас более современно говорят. Это и рабочая тетрадь, да, и проверочная тетрадь, дидактические материалы, дополнительные учебные пособия, да, например, там, с экологическим содержанием для окружающего мира или что-то еще. Этим всем тоже можно пользоваться. И учитель может выстраивать обучение, опираясь на полный вот этот комплекс, то, что у него есть.
Ну и последний вопрос, который я не могла не задать, это, конечно, электронные учебники. Действительно ли они войдут в обиход уже вот скоро, и что ожидать родителям?
Они войдут в обиход скоро, но они могут войти очень по-разному, потому что сейчас вот внесены изменения в федеральный перечень. У каждого абсолютно учебника, который теперь включен в федеральный перечень учебников, есть аналог в виде электронного учебника. И с 1 сентября 2015 года школы имеют право использовать электронные учебники как альтернативу бумажным, да, привычным нам. Но тут все очень зависит от региона, от конкретной школы, потому что, конечно, это не будет массовая замена, не уберут разом все печатные учебники, не введут электронные. Наверное, это интересный инструмент, потому что мы тоже учимся еще с ним работать. Он дает определенные интерактивные возможности, но вопросов здесь пока очень много. Да? От технических возможностей, от носителей, кто будет за это отвечать, кто будет этим заниматься, в конце концов, покупать, да, эти носители, до вопросов здоровья детей, что, наверное, гораздо важнее, чем технические носители и возможности. Это соответствие СанПину, это здоровье, это напряжение, зрение, сколько времени можно использовать. Потому что сейчас такие ограничения есть, но они касаются интерактивной доски, да, работы за компьютером. А вот про электронные учебники пока СанПина нет. Ожидаем. Со дня на день буквально.
Если в начальной школе в ситуации с учебниками особых перемен не ожидается, то в средней школе нас ожидают действительно значительные перемены. О них нам расскажет доктор педагогических наук, профессор Ольга Николаевна Журавлева. В первую очередь хотелось бы узнать, что нового нас ждет вот в этом учебном году в отношении учебников.
Именно в отношении учебников. Ну, вообще основная школа, во-первых, 5 класс в Петербурге массово тоже переходит на новые федеральные государственные образовательные стандарты в ГОС. ГОС второго поколения. В связи с этим, вот если говорить о дисциплинах, например, в 5 классе появится предмет обществознания, который раньше традиционно был в 6-11 классах. Появится и география в 5 классе. То есть, ну, каких-то таких серьезных изменений в учебном плане, а соответственно, в учебниках, в общем-то, не ожидается. Много было, конечно, и переживаний, и разговоров об учебниках истории. В прошлом году, 2014 год, в марте был опубликован новый федеральный перечень учебников. Многие учебники после экспертизы потеряли свои позиции по разным причинам. Но вот учебники истории весь год, в общем-то, подвергались такой перманентной экспертизе. В июне 2014 года был опубликован и подписан историко-культурный стандарт, или, как еще называют, единая концепция преподавания отечественной истории. И уже после вот этого историко-культурного стандарта проводилась еще раз экспертиза. Цель экспертизы формально, как она провозглашалась, на соответствие историко-культурному стандарту. Ну, в общем-то, цель и такая – уменьшить количество учебников. Но на самом деле учебник остается и самым массовым, и ведущим средством обучения. Конечно, очень много разных источников информации. Но, тем не менее, учебник, пройдя определенную экспертизу, он задает рамки. Рамки содержания учителю, ученику. Он дает действительно, как мы называем, нормативные знания. Вот они действительно минимально, обязательно, и они должны быть в учебнике. И когда вот стали эти споры, что учебников очень много, и когда стали говорить, что учебники альтернативные, вот не могу согласиться ни с первым, ни со вторым. Во-первых, что их очень много. Но если посмотреть, вот говорили по истории, 135 учебников. Но у нас история с 5 по 11 класс, два курса, да, там, например, есть зарубежная история, история России. И когда посмотришь, то, в общем-то, получалось, ну, 4-5 линеечек, да, вот этих вертикалей. Много это или мало? В разных странах по-разному. Где-то учебников много, где-то одна. Причем, например, одна линейка в Белоруссии, например, во Франции. Да, то есть совершенно разные страны выбирают свой путь. Но мне кажется, что когда учебников много, то это создает здоровую конкуренцию. Да, они должны проходить экспертизу. Да, они должны серьезно смотреться педагогами, учеными, методистами. И общественная экспертиза есть. Но при этом вот последняя экспертиза, когда осталось три линии учебников, не все из них лучшие, показала что? Что проходят все-таки не столько даже учебники, уж извините меня, но издательства. Мощные, в финансовом, в административном плане. Да? Вот. Или привычные. Привычные учебники – в первую очередь вот под удар попадают учебники, не то, что там какая-то там ложь, или они действительно излагают не ту точку зрения, которую дает историко-культурный стандарт. Сейчас таких учебников, в общем-то, и нет. А именно которые демонстрируют другие подходы. По-другому подается материал. Да? Вот есть такие учебники, которые теперь не вошли, например, в новый федеральный перечень. Да? Там мало текста, много иллюстраций, много заданий. Да? Или немножечко другой методический подход, очень много проектных заданий, творческих, да? И так далее. И вот именно такие учебники первые попадают под удар. По поводу тоже, вот, как я говорю, что учебники не альтернативные, а скорее вариативные. Вот эта вариативность, она именно в оформлении учебников, в подаче материала, да, в мастерстве авторов и методистов. Вот в этом главное. И, в общем-то, получается-то так, вот как и сейчас получается, что очень многие учебники, которые хорошо приняты и очень об этом сожалеют и учителя, и ученики, они в федеральный перечень не входят. Второе, что, в общем-то, перехода резкого на новые учебники не будет. Во-первых, и вот по истории. Пятый класс проходит в штатном режиме, только к следующему году появятся учебники новые, как мы говорим. И будет школа постепенно переходить. В истории вот это очень специфично. Была концентрическая структура обучения, да, когда в девятом классе курс заканчивался, в десятом, одиннадцатом на новом уровне еще раз повторялся. Теперь от этого отказывается Министерство образования. Но вот этот переход будет очень плавно. То есть по старым учебникам, скажем, еще лет 4-5 школы будут спокойно дорабатывать и постепенно вводиться новые учебники. Но при этом в школе, в основной и в старшей, конечно, учебник играет важную роль, безусловно. Он организует деятельность, да, он дисциплинирует, он дает возможность родителям проверить знания ученика. Да, все-таки, ну как по старинке, ну-ка рассказывай, да, параграф. Теперь, конечно, этого мало, все равно мало. Очень много проектной деятельности, очень много самых различных. Ученик готовит доклады, презентации, да, ну помладше дети там рисунки, сочинения, и так далее. И учебник, конечно, это подспорье, но все-таки не главное. Ну и потом самая главная, наверное, мысль, в общем-то, это для любой школы, для любых времен. Учебник – это инструмент. С ним работает прежде всего учитель. Я знаю учителей, которые, лежит учебник, но он номинально. Он читает лекции, он организует игры, он общается с ребятами. И, в общем-то, учебник для него не столь важен. Да? Вот. То есть это тоже крайний подход. Вот надо найти всегда золотую середину, где и учебник нужен, да? Ну и где учитель очень так творчески может к нему подойти.
У родителей есть такое опасение, и мне кажется, оно, в принципе, оправданное. Дело в том, что в начальной школе учебниками можно обойтись. Еще уровень знаний такой у детей, что, собственно говоря, этих учебников и этих знаний достаточно. А вот в средней школе считается, что уже учебник не может дать в полноте те знания, которые у ребенка должны быть. Это правда? Или все-таки...
Должны быть для чего?
Для того, чтобы подготовиться потом для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.
Конечно, учебника недостаточно. Ну, если уж говорить, вот, да, достаточно или нет учебника для ЕГЭ. Наверное, конечно, и пороговый балл получит, да, и сможет и набрать какие-то баллы, и выучив, вызубрив учебник. Но это чисто знаниевый компонент. Да? Все-таки, например, если говорить о ЕГЭ, как вступительные дальше вот экзамены, ВУЗ, да, и дальше обучение, конечно, вот просто учебника недостаточно. Если выполнить все задания под руководством учителя, а там есть и проекты, и характеристики, да, допустим, там и творческие какие-то задания по любому предмету, тогда да. Но это, опять же, мы во что упираемся? Все равно в работу учителя. И, конечно, вот один учебник и больше ничего без работы с ней дополнительно, вот с этим пособием, да, и со всей литературой, конечно, недостаточно. И поэтому, когда предъявляют в школе такое требование, что хорошо подготовила к ЕГЭ или плохо подготовила к ЕГЭ, но это тоже не совсем правильно. Школа не должна готовить к ЕГЭ. Да? Вот вроде банальная фраза, что школа должна готовить к жизни. То есть что значит? Что у ребенка должны быть такие знания, умения, да? Вот такие результаты он должен образовательно получить, чтобы он мог в любой форме аттестации итоговой показать все это. Будь это тест, да? Будь это сочинение, будь это какое-то там, я не знаю, дискуссия, да? Будь это вступительное собеседование в приемной комиссии в устной, как раньше мы все поступали в ВУЗе. Он должен показать свои знания, уметь вот в выгодном свете и вовремя все это, да, изложить. А уже сама форма аттестации – это вторичная. Когда превращается учебный процесс, особенно в старшей школе, просто в натаскивание к ЕГЭ, к определенному, ну, наверное, какие-то результаты это, конечно, дают. Но это не цель школы, и это на самом деле плохо. Не должны мы тратить 2 года обучения в старшей школе, да, только для того, чтобы вот ребенка поднатаскать к ЕГЭ. Потом разные дети сдают разные экзамены, правильно? В классе 25 человек. Кто-то сдает историю, биологию, математику, ну и так далее, и так далее. И поэтому все-таки здесь школа должна предоставить возможность самые разные ребенку для того, чтобы дополнительно готовиться вот к ЕГЭ и к будущему выбору профессии, и к тому, чтобы освоить эту профессию в ВУЗе. Поэтому очень много внимания уделяется курсам элективным, факультативам. Сейчас внеурочная деятельность, дополнительное образование. То есть учебник и урок – это одна только, да, ипостась. Это только маленький кирпичик. Все остальное еще зависит от школы, как система работы организована.
Я с вами согласна, что, конечно, образование в идеале должно готовить ребенка к аттестации любого вида. Но дело в том, что все-таки аттестации разные, поэтому ребенок, который, может быть, не владеет вот этой вот тестовой формой подачи своих знаний, он, может быть, хорошо рассуждает. И на устном экзамене экзаменатор это может оценить. Но
объективно ли?
Вот, тут, конечно, субъективность играет большую роль.
Конечно.
Да, у каждой формы есть свои плюсы, есть минусы. Но я вполне понимаю тех родителей, которые действительно хотят, чтобы их детей, ну, потребим такое, не очень, может быть, хорошее слово, но все-таки натаскают на сдачу ЕГЭ.
Но это не должно быть в классе. Правильно? Я и говорю, что есть элективные курсы, факультативы, дополнительные занятия. Ну, в конце концов, репетиторство никто не отменял, да, если что-то недостаточно, мало ли, ребенок болел, что-то там недостаточно усвоил материал. Вот. А по поводу тестовой формы, ну, вообще мы зря этого боимся, ведь должны быть и базовые знания. Тесты составляют очень маленький балл в ЕГЭ. В каких-то предметах их вообще убрали, да. И вот сейчас идет разговор о том, чтобы убрать вообще тестовую форму. Вот я, например, с этим не согласна, потому что это наиболее объективная такая, да, оценка, инструмент. Вот конкретные знания проверить, как в той же истории, даты, имена, что называется, пароли явки, да, почему бы с тестами это не проверить. Но есть и вторая часть, где уже есть эссе, сочинение, аргументация, все это есть в ЕГЭ. Поэтому на самом деле вот открыть сайт и прорешать демоверсию родителям, и они прекрасно поймут, что ЕГЭ очень объективный инструмент. И его проверяют несколько экспертов, да, 2 эксперта независимых. Если расхождение, 3-й эксперт, еще есть и конфликтная комиссия. То есть это очень серьезное сито. И сравнивая тоже, я и проходила приемную комиссию как абитуриент, и работала в приемной комиссии устной, какие бы ни были объективные преподаватели. Ну, вы же понимаете, устный ответ ребенка, который тоже теряется, да, волнуется. И как настроены преподаватели. Вот он спросил вопрос, ребенок заволновался просто, не ответил. И мне кажется, с приемной комиссией, причем еще к ней надо приехать, в другой город, правильно? То есть это очень все сложно. Мне кажется, что ЕГЭ – это все-таки наиболее такой объективный инструмент, и не надо бояться и тестов. Вот уберут тестовую часть, и эксперты, поверьте, тоже бывают субъективные. И поэтому на конфликтной комиссии это очень видно, где вот где-то недооценили ребенка, где-то переоценили, да, ответ именно. Поэтому, поэтому надо сочетать все формы. И тест, и творческое задание, и как сейчас, например, по иностранному языку устный экзамен. И шел разговор о том, чтобы ввести вот такую устную часть, и, например, при сдаче истории или литературы. Вот это правильный путь. То есть все вот 3 такие формы, они помогут объективно оценить реальные результаты ребенка.
Ну и последнее, чего бы хотелось более подробно коснуться, это все-таки учебника истории. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, для чего, собственно говоря, созрело решение один какой-то образовательный стандарт в этом отношении создать.
Да.
Почему именно истории это коснулось? Коснется ли это других предметов, мы сейчас еще пока не знаем. А вот почему именно история стала первым в этом деле?
Да, ну, наверное, вообще общая ситуация такая, да, и в мире, и в регионе. И история, конечно, что тут скрывать, всегда был такой, ну, если не идеологический, ну, политизированный предмет, правда? Но, во всяком случае, государство всегда так кажется. кажется, что если они сделают один учебник государственный, то удастся избежать каких-то вот нежелательных таких последствий или исторических событий. Но мы с вами прекрасно знаем, советская эпоха, был всегда один учебник, идеологически выдержанный, но это не удалось избежать, да, ни перестройки, ни перехода потом к рыночным отношениям и так далее. Значит, где-то не в этом все-таки, да, главная причина. Когда обсуждался и принимался историко-культурный стандарт, объективно, наверное, это, конечно, назрела необходимость. Дело в том, что в нашем обществе, современном обществе, и, кстати, и после принятия историко-культурного стандарта, не только среди историков, вот среди нас всех, да, граждан, нету согласия или консенсуса по поводу тех или иных исторических событий, оценок. Вы чувствуете это по телевизору, и по любой дискуссии. Вот только стоит задать вопрос или высказать суждение, тут же появятся альтернативные по поводу любого исторического события. И вот этот историко-культурный стандарт, он должен был уравновесить эти оценки, все-таки дать какую-то квинтэссенцию, где договорились историки, договорилось общество, что вот, например, октябрьские события будут называться Октябрьским переворотом, а не Великой Октябрьской социалистической революцией. Да? Вот, и так далее. Да? То есть все-таки какие-то позиции должны быть согласованы и в учебнике подаваться согласованно. Пусть это будет 3 учебника или 2, да, там, ну, вот сейчас, допустим, 3, или там их будет 5. Но ребенок, вот даже идя на ЕГЭ, он должен четко понимать, что гражданская война, это, например, там, да, 18-22 год, вот сейчас там, допустим, да, а не такие какие-то другие даты. Есть очень много разночтений, ведь даже в датах, правильно? Или оценка деятельности того или иного государственного деятеля там, и так далее. Он может высказать свое мнение, но он должен понимать какие-то объективные вещи. Поэтому историко-культурный стандарт для школьного образования, я думаю, для вузовского, в принципе, никакой беды здесь и ничего нет. Согласование позиций должно было быть. Сейчас идет обсуждение, чтобы единые учебники создавались и по литературе, и по русскому языку, и даже по математике. То есть такой законопроект есть в Государственной Думе, и обсуждается и стандарт для обществознания. То есть, в общем-то, вот круг предметов, он расширяется. То есть государство хочет влиять на эти процессы. Ну вот опять же, мне кажется, что количество учебников и качество будущих образовательных результатов не находится в прямой зависимости. Да? То есть учебники могут быть все-таки разные, с разным рисунком, с разным методическим почерком. Вот, главное, чтобы они выходили на единые результаты, действительно готовили и к жизни, ну и к ЕГЭ, конечно, тоже.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!